кошелек. Звон денег в каждой новости.
В эфире программа «Кошелек», у микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Анализируем наши деньги, большую экономику и как они взаимосвязаны между собой. На линии кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот поступила информация из Минфина, что в ближайший месяц он существенно сократит закупку иностранной валюты. Если там за 100 миллиардов рублей было, скажем, с 15 января по 4 февраля, то на будущий месяц это будет 45 миллиардов рублей. Собственно говоря, эти деньги, эти рубли тратятся на валюту, они поступают как дополнительные нефтегазовые доходы. Но дальше работает то самое бюджетное правило, по которому отсечение дополнительных доходов идет и поступает. Деньги в фонд национального благосостояния, если нефть выше 43 долларов. Ну вот, на ваш взгляд, это тенденция? То есть я так понимаю, что доходов дополнительных стало чуть меньше. Вот это долгосрочная тенденция или просто такая волатильность достаточно временная?
Доходов стало чуть меньше. Но мы должны понимать, что Минфин выступает на валютном рынке для закупки валюты, в том числе и для того, чтобы было регулирование национальной валюты по отношению к курсу национальной валюты, по отношению, ну, в данном случае, к доллару и к евро. Ну, про доллар будем разговаривать проще, чтобы эфирное время не занимать. И если мы видим, что сейчас рубль, хоть он и нашел такое равновесное значение по отношению к доллару и колеблется вокруг цифры 75, но все равно с такой легкой тенденции к ослаблению. И вот для того, что когда вы покупаете валюту, то есть вы предлагаете рубли, таким образом вы подталкиваете его к дальнейшему удешевлению. Вот чтобы его не подталкивать к дальнейшему удешевлению, Минфин уж слишком сильно сократил такие вот закупки, вот свои, ну, так сказать, рублевые интервенции, можно сказать, на валютном рынке. Чем это нам, собственно, простым гражданам?
Да, вот это самое важное. Михаил Кимович, извините, просто вот, насколько я понимаю, все-таки регулирование национальной валюты, ее устойчивости вроде бы занимается Центробанк. А вы говорите, что Минфин.
Он занимается в содружестве с Центробанком. То есть у них тут согласованная политика.
Понятно. Альянс такой.
И мы понимаем, если Минфин продает рубли, то значит он все-таки оказывает такое понижательное давление на рубль. Без согласования с Центральным банком это, наверное, сделать было бы сложно, чтобы они в разнобой работали. То есть это все работает в одном направлении. Теперь чем это нам грозит? Это грозит ничем, собственно, простым гражданам это никак не отражается. Это, в общем-то, курс рубля будет стабилизирован, и тот, у кого есть какие-то валютные накопления, он может быть за них спокоен. А бизнесмены, которые работают с экспортно-импортными поставками, им тоже это проще, потому что им всегда проще работать в условиях стабильности и предсказуемости. И если они понимают, какова будет ситуация, в том числе и на валютном рынке в ближайшее время, тем стабильнее у них будет вот их бизнес, а чем стабильный бизнес, тем, значит, соответственно, у нас более такие радужные перспективы на выход из преодоления коронавирусной вот этой вот застоя в экономике, вот этих финансовых сложностей. И так далее, и так далее. То есть все, что идет на оздоровление экономики, я думаю, должно приветствоваться. Это как раз тот самый случай.
Михаил Кимович, вот ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Нужно ли владельцам рублей, долларов, евро, вот у кого есть, ну, некие запасы, некие накопления, да, в частности, в наличном виде или там где-то на банковских депозитах, следите внимательно за стоимостью нефти, да, она тоже где-то там колеблется в районе 55 долларов. Вот насколько рубль сейчас жестко все-таки привязан к этой цене на нефть? Или уже он немножко отвязался? То есть, ну, условно говоря, вот сегодня нефть 55, а завтра по каким-то причинам, не будем их обсуждать, становится 45. Значит ли это, что автоматически рубль... То есть, короче говоря, что рубль подешевеет. Значит ли это, что рубль подешевеет?
Вот я стою на той позиции, это вот мое мнение, его разделяют тоже некоторые экономисты, хотя многие продолжают оценивать вот это вот курсовое соотношение рубля и доллара по старинке, считая, что он самым жестким образом привязан к нефти, и там есть автоматизм. Я уже автоматизма не вижу, причем не вижу его уже достаточно давно. Механизм таков, что когда понижаются доходы от нефти, то есть когда нефть дешевеет, тогда вот это сказывается отрицательно на экономике, и то в достаточно долгосрочном периоде, А вот когда отрицательное влияние на экономику уже сказывается на ослаблении рубля по отношению к доллару. Вот такая достаточно длительная взаимосвязь. То есть в то время, когда у нас нефтебюджет полностью был нефтяным, можно сказать, и вся экономика была монокультурная, то есть она опиралась только на нефть и на экспорт нефти, тогда действительно была самая жесткая привязка, какую только можно придумать. Сейчас мы уже в значительной степени отошли, и мы видим, что зависимость есть, но отнюдь не фатальная и отнюдь не автоматическая. И если мы видим, что, конечно, если нефть рухнет, цена рухнет вот приблизительно, как вы назвали, тогда это будет негативное отражение на экономике, а через нее уже на рубль перекинется. Вот. Но это в том случае, если у нас не будут эффективно работать другие сектора экономики, и если именно от этого падения нефти будет зависеть и бюджет, и экономика, и так далее, и так далее.
Да, Михаил Евгеньевич, тогда у меня еще в завершении этой темы, если можно коротко, вот какой вопрос. Но пусть нефть на какой-то планке держится, допустим, 55, но в случае сокращения поставок российской нефти на внешний рынок, на рубли это может сказаться? Ведь есть конкуренты, они пытаются вытеснить Россию, и действительно поставки сократились.
Вы знаете, все опять вот та же самая история. Это зависит, опять мы будем оперировать денежным потоком, который мы получаем от нефти, да? Вот если у нас достаточно эффективно работают другие сектора экономики, и если эти поступления от нефти уже не фатальны для нас, не определяющие для нас, то есть они влияют, но не таким вот самым определяющим образом, тогда это на рубле тоже сказывается не очень, хотя не очень сильно.
Хотя сказывается. Да, понятно. Теперь давайте вот о чем поговорим. В правительстве инициативу выдвинули в Крыму создать, ну, некие особые административные районы, и туда можно будет инвестировать инкогнито компаниям российским, которые либо уже находятся под санкциями и опасаются следующего пакета санкций, либо тем, которые рискуют получить первые ограничительные меры. Ну, собственно говоря, это как некоторый шаг по стимулированию экономики Крыма. Мы знаем, что туда многие не заходят именно из-за боязни санкций. Как вы считаете, во-первых, улучшит ли это инвестиционный климат в Крыму и пойдут ли туда компании? Ведь достаточно прозрачен информационный мир, и если, скажем, на Западе все-таки узнают, что даже тайно какая-то компания инкогнито, что называется, инвестирует, ведь ее все равно могут под санкции подвести.
Ну, вы знаете, мы видим, что со стороны Америки они санкции применяют по любому поводу и без повода, то есть когда им даже что-то, так сказать, почудится. Вот. Но, понимаете, есть понятие, конечно, вы можете добывать информацию, как говорят разведчики, да, из любых других источников, но зачем другой стороне ее открыто давать? Пусть добывают. Ну и для того, чтобы ее надо добыть, а потом еще надо и доказать. Хотя американцы часто, когда идут на применение санкций, они все это делают совершенно бездоказательно. Но, конечно, вот это вот такая особые зоны, административные районы, где не должна в официальном образом выдаваться никакая информация ни по приобретению недвижимости, ни по регистрации этой самой бизнес-деятельности, это единый государственный реестр юридического лица. Он выдается только вот эти сведения и все остальные официальные по деятельности компании хозяйственной выдаются только по запросам официальных органов, как это предполагается, налоговых, юридических, правоохранительных и так далее, и так далее. Конечно, это в известной мере определенная защита, и я думаю, для ряда инвесторов это, конечно, будет такая, ну, если не стимулирующая, то, во всяком случае, охранное и гарантирующее мероприятие. Тем более мы не должны забывать, что там же есть у нас и, судя по всему, в Крыму интересы, которые вообще, наверное, надо, я имею в виду экономически, не очень сильно афишировать, я имею в виду вопросы безопасности. Мы их вообще афишировать никак не должны, а Крым у нас, на мой взгляд, требует именно вот таких вот действий, и, то есть его и географическое положение, и вся история Крыма указывает на то, что там они без, так сказать, мер, и Крым является оплотом безопасности, и совершенно в Крыму вот такие вот объекты обязательно должны присутствовать.
Еще одна тема про Джеффа Безоса, знаменитого американского миллиардера, который посвятил десятки лет деятельности компании Amazon, собственно, был ее основателем. Вот он теперь покидает пост гендиректора и уходит совершенно в другую деятельность. Ну, в частности, благотворительностью будет заниматься, космосом, космической компанией Blue Origin и Washington Post газетой. Ну и вот он любопытную вещь сказал, да, что компания одна из самых успешных в мире. Как это случилось? Открытие – это причина нашего успеха. Это я цитирую Безоса. Мы делали безумные вещи, а затем превращали их в обыденные. Вот скажите, пожалуйста, чему учат опыт господина Безоса, и есть ли такие люди в России, которые готовы действительно какие-то совершенно безумные идеи предлагать и потом их реализовывать?
Вот вы, собственно, одной фразой Безос, и вы повторили эту фразу, она, собственно, и открывает все его вот успех этой компании. Но надо иметь в виду, что Безос это не просто так, а ему упала эта безумная идея. Он все-таки заканчивал Принстонский университет, это один из самых престижных американских университетов. И он как раз получил образование по компьютерной технике и программированию. То есть он понимал, чем он занимается.
Он профессионал и интеллектуал. Это совпало.
Он профессионал, он работал в компаниях. Он занимался инвестиционной деятельностью, там, ценными бумагами и прочее, прочее. И он понимал, что надо делать. И он поэтому сначала открыл вот эту вот компанию Amazon, такую небольшую, которая торговала книгами, а потом стало все шире, шире, шире.
А сейчас стоит 1 триллион 700 миллиардов долларов, просто напомню.
Совершенно верно. Это одна из самых крупных. И тут вот у меня есть еще одна такая цитатка. У меня вот это вот была, одно его высказывание, когда он уходил вот из такого, ну, традиционного вроде неплохого места работы, он хорошо был устроен, хорошо зарабатывал, был успешным инвестором и ушел. Его друзья и окружение его удивлялось. А он сказал тогда такую вот интересную фразу: «Но я, когда принимал это решение, я подумал, а мне же когда-то будет 80 лет, и я же когда-то буду на пенсии, и я когда-то оглянусь на весь свой пройденный путь, и что мне будет вспомнить?» Вот и на этой волне он ушел, и он, собственно, указывает на то, что надо четко понимать, где ты можешь найти вот эту безумную бизнес-идею, которая станет банальностью, и, как он даже сказал, и будет вызывать зевоту. И вот это, когда какая-то идея стала вызывать зевоту, вот это самый главный успех, то есть когда она стала банальностью.
Когда стала банальностью, да. Это очень интересно. Вот давайте здесь поставим не точку, не многоточие, а восклицательный знак. И будем присматриваться к опыту Джеффа Безоса. Спасибо. Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.